Радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске: почему российские автозаводы оказались теперь на расхват? Россия остается одним из крупнейших в мире кредиторов правительства Соединенных Штатов. В Европейском Союзе обсуждается проект пакта конкурентоспособности. В проекте разработки Ковыктинского газового месторождения, одного из крупнейших в России, место компании ТНК BP занял теперь «Газпром». Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. «28 февраля истек определенный правительством России срок, в течение которого работающие в стране автомобильные компании должны были представить заявки на новые соглашения о промышленной сборке. Именно они перекроили в последние годы российский автопром, и теперь еще свободные его мощности оказались дефицитными. Каждый третий легковой автомобиль, производимый в России, выпускается на производстве, открытом с участием зарубежной автомобильной компании», заявил премьер-министр Владимир Путин на отраслевом совещании в конце сентября прошлого года. А каждый четвертый легковой автомобиль производится в России в рамках соглашений о промышленной сборке, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина в начале февраля 2011 года. Практика таких соглашений существует в России уже 5 лет. И за это время, по словам министра, их было заключено с зарубежными производителями 27, из которых 17 действуют и до сих пор. Их суть в том, что компания-производитель берет на себя обязательства определенных объемов выпуска автомобилей в России, а также существенной локализации производства комплектующих для них. По действовавшим ранее условиям, выпуск не менее 25 тысяч автомобилей в год, а уровень локализации производства до 30%. Новые условия таких соглашений, вступившие в силу с февраля этого года, предусматривают выпуск уже не менее 300 тысяч автомобилей ежегодно, а уровень локализации 60%. В обмен компании сразу получают льготы на ввоз в Россию импортных комплектующих. Ставки таможенных пошлин для них оказываются либо нулевыми, либо льготными, в 3-5 раз ниже стандартных. Зарубежные компании, которые уже выпускают в России свои автомобили в режиме промышленной сборки, сами решают, продолжать ли им работать на условиях, предусмотренных прежними соглашениями, которые остаются в силе на весь предусмотренный срок их действия, или перезаключить старые соглашения на новых условиях, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков. И за последние 1.5 недели, то есть перед истечением срока подачи заявок на новые соглашения, было объявлено сразу о 2 новых крупных совместных автомобильных проектах – американской компании Ford и российской Solers, а также немецкой Volkswagen и российской группы «ГАЗ». При этом и Ford, и Volkswagen уже имеют в России собственные сборочные заводы, однако их нынешние мощности – 120-150 тысяч машин в год – как минимум вдвое меньше требуемых теперь для соглашений о промсборке. Отсюда и необходимость поиска российского партнера, у которого еще остаются собственные свободные мощности. Андрей Рожков, компания «Метрополь».
Я думаю, что повышенный спрос на мощности российских автомобильных заводов обусловлен именно тем, что иностранные компании не готовы сейчас инвестировать в расширение производства, увеличивая его в большинстве случаев практически в 2 раза, со 150 тысяч автомобилей в год до 300 тысяч, не имея прозрачного прогноза роста российского рынка и возможности этими же компаниями увеличить свое производство до требуемых 300 тысяч. В любом случае, сейчас для зарубежного партнера дешевле будет именно найти российского автопроизводителя с недозагруженными мощностями по производству легковых автомобилей либо легких коммерческих грузовиков и с этим партнером заключить предварительное соглашение и войти в новый режим промсборки.
4 года назад российская группа «ГАЗ» предприняла собственный проект. У американской «Крайслер» были куплены не только права на выпуск 2 легковых моделей, снимаемых тогда с производства, но и оборудование для организации выпуска на Горьковском автозаводе новой модели на их основе. Так появилась «Волга Сайбер». Однако на фоне уже расширявшейся тогда в России практики промышленной сборки зарубежных моделей проект оказался в итоге неудачным. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Выяснилось, что все мировые автоконцерны внимательно относятся к российскому автомобильному рынку. В силу больших темпов роста это большой рынок, и иностранные концерны стали приходить сюда, строить свои заводы и предлагать самые последние модели, новинки, при этом максимально снижая цену, чтобы как можно больше расширить базу для покупки. Ошибки наших автопроизводителей, в частности группы ГАЗ, они думали, что будет по-другому, что вот они купят линию и начнут производить там иностранную машину, но которая сама по себе модель старая. Более того, еще и цена, которую они поставили на эту машину, была очень высокой, сопоставима с моделями хорошей современной иномарки. Вот и была ошибка. То есть иностранцы, которые сейчас представлены в России, они выпускают новые модели, они начинают очень быстро обновлять модельный ряд. Более того, развивается динамичный рынок бюджетных автомобилей. Здесь и Логан, и Поло, и Hyundai, и Solaris. Вот смотрите, какой уровень конкуренции. Поэтому стратегия производства иномарок на старых в России просто не пошла.
С 1 марта в Южной Корее торговая марка легковых автомобилей Daewoo, хорошо известная во многих странах, официально прекратила существование. Ей на смену окончательно пришла марка Chevrolet, американской General Motors, которой принадлежат теперь местные заводы бывшей Daewoo Motor после ее банкротства 10 лет назад. В принципе, для автомобильного рынка отдельной страны, где есть собственный автопром, сколь принципиальным оказывается сохранение именно национальных марок, как, например, «Лада» в России. Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, для рынка принципиальное значение имеет не название автомобиля, а что он себя представляет, то есть какими потребительскими характеристиками он обладает и при этом сколько он стоит. Я думаю, что такой формулы придерживается большинство потребителей не только в России, но и во всем мире. На мой взгляд, идея национальной марки вряд ли применима, поскольку в случае неконкурентоспособного автомобиля интерес к этой марке так или иначе сойдет на нет, и естественным путем эта марка уйдет с рынка. Поэтому при нормальном рынке за потребителей должны конкурировать сильные марки, вне зависимости, зарубежные ли это марки, либо национальные марки.
28 февраля истек определенный правительством России срок, в течение которого работающие в стране автомобильные компании должны были представить заявки на новые соглашения о промышленной сборке, уже на более жестких для них условиях, чем прежние. И во вторник, 1 марта, министр экономического развития России Эльвира Набиуллина сообщила, что подписано уже 6 предварительных таких соглашений. Среди зарубежных их участников – компании Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat, а также Daimler и альянс Renault-Nissan.
Министерство финансов США опубликовало уточненные данные об объемах вложения разных стран мира в американские государственные облигации, так называемые трешерис. По итогам 2010 года крупнейшим держателем таких бумаг остается Китай, потративший на эти цели 1 триллион 160 миллиардов долларов, то есть около 40% всех своих золотовалютных резервов. На второй и третьей позициях в списке крупнейших кредиторов американского правительства – Япония и Великобритания. Россия же занимает 8-е место – 151 миллиард долларов. В целом, к началу нынешнего года объем инвестиций всех иностранных государств в гособлигации США практически достиг 4,5 триллионов долларов, что, по мнению экспертов, является весьма логичным шагом. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Помимо экономической логики, здесь необходимо еще понимать возможности диверсификации этих вложений. Ведь поскольку, собственно говоря, если речь идет о резервах, то задача инвестирования резервов – это задача, в первую очередь, сохранения, а не приумножения. Соответственно, необходимы, в первую очередь, наиболее надежные инструменты, также и ликвидные. И если речь идет о больших суммах, валютные резервы России – это величина далеко не маленькая, то здесь просто у нас нет альтернатив, по большому счету. То есть, в любом случае, кто бы как ни относился к долговым проблемам США и к их облигациям, тем не менее, рынок трешерис – это наиболее ликвидный и наиболее объемный.
После 2008 года, когда Россия практически полностью вывела свои средства из бумаг американских ипотечных агентств, объемы ее вложений в государственные облигации США постепенно увеличивались. За минувший год, например, они выросли почти на 27 миллиардов долларов, причем максимум инвестиций, более 176 миллиардов, пришелся на октябрь. По словам начальника аналитического отдела компании «Альпари» Егора Сусина, в целом этот показатель соответствует структуре российских резервов.
Центробанк не менял структуру золотовалютных резервов. 90% валютных резервов идет в ценные бумаги, в государственные ценные бумаги. Учитывая то, что доля доллара в российских резервах около 44-45%, то есть мы спокойно можем говорить о том, что там 170-180 миллиардов где-то именно в американских государственных ценных бумагах.
Американские государственные облигации, по мнению экспертов, сегодня остаются единственным конкурентным инструментом для размещения валютных резервов той или иной страны. Возможности же других альтернативных способов вложения этих средств, как отмечает Алексей Павлов из Арбаткапитала, пока сильно ограничены.
Можно выбирать, скажем, наиболее надежные, да, там, облигации европейские, например, немецкие, но лимитированный объем долговых обязательств там, Германии, он и близко не сопоставим с трежерис, поэтому если, скажем, туда резко побегут инвесторы, то они просто разорвут этот рынок. То есть перевести, скажем, все средства из трежерис в какие-то там наиболее надежные европейские облигации не представляется возможным просто потому, что в нужном объеме этих облигаций нет. То есть можно рассматривать инвестирование, скажем, в какие-то реальные активы вроде золота, но рынок золота совокупный, он очень мал в абсолютном выражении по сравнению с рынком трежерис.
Таким образом, признают эксперты, в среднесрочной перспективе не следует ожидать значительного сокращения мировых инвестиций в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Они уверены, что этот прогноз справедлив и для России, наращивающей свои золотовалютные резервы на фоне роста цен на нефть и укрепления национальной валюты. Именно от этих двух факторов, как считает глава аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егор Сусин, и будут зависеть объемы участия страны в кредитовании американского правительства.
Пока Центробанк будет сдерживать рост рубля, это будет продолжаться. Но все будет в итоге зависеть от цен на нефть. Скорее всего, сейчас, в первой половине года, учитывая геополитику, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, цены будут высокие на нефть, поэтому и позиции России, скорее всего, будут потихоньку возрастать в этих бумагах. В середине года есть варианты такие, что начнется ужесточение монетарной политики сначала в Европе, потом в США. Развивающиеся страны уже начали повышать ставки. В итоге мы, скорее всего, увидим падение цен на нефть, и ситуация просто начнет меняться в обратную сторону.
Дополнительный интерес к государственным облигациям США со стороны правительств, располагающих значительными золотовалютными резервами, по мнению экономистов, будет связан с нынешней неопределенностью в еврозоне, а именно с долговыми кризисами в некоторых исходящих в нее стран. Такие же проблемы сегодня и у Соединенных Штатов. Но, по словам заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова, на привлекательности американских гособлигаций они вряд ли скажутся.
При всех недостатках Америка является эмитентом мировой резервной валюты, известной также как доллар США. И, в общем-то, с этой точки зрения, долговые проблемы Америки, они, наверное, могут настораживать, но понятно, что если что-то произойдет вроде дефолтов, неисполнения обязательств и так далее, то здесь, наверное, в первую очередь это затронет не США, а те же самые европейские страны. Поэтому всевозможные разговоры о понижении там суверенного рейтинга американских долговых инструментов, но они выглядят несколько наивно и смешно, поскольку, в общем-то, это как некая точка отчета.
Тем не менее, в середине января ведущие международные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's предупредили, что могут лишить Соединенные Штаты нынешнего наивысшего кредитного рейтинга, если страна не остановит рост государственного долга. Его потолок, установленный на уровне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, по оценке Министерства финансов США, может быть достигнут уже к середине апреля.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европейском Союзе обсуждается проект пакта конкурентоспособности. В проекте освоения Ковыктинского газового месторождения, одного из крупнейших в России, место компании ТНК «БП» занял теперь «Газпром». Представители стран еврозоны обсуждали в понедельник в Брюсселе обновленный проект европейского так называемого пакта конкурентоспособности, одна из главных целей которого – предотвращение новых долговых кризисов в Европе. Напомним, он был представлен Германией и Францией на последнем саммите Евросоюза в начале февраля, и некоторые из его положений были подвергнуты особенно острой критике со стороны целого ряда европейских стран, в частности, касающиеся повышения пенсионного возраста и отмены индексации зарплат. И потому участники саммита уполномочили председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу доработать проект с тем, чтобы на следующем саммите ЕС в конце марта он мог быть одобрен. В этот понедельник на обсуждение и был представлен обновленный вариант проекта. Из него исчезли положения, оказавшиеся наиболее спорными. В частности, изначальное предложение Германии и Франции – запретить в странах Евросоюза индексацию зарплат с поправкой на инфляцию. Из Мюнхена аналитик банка UniCredit Кристиан Вебер.
Я полагаю, что договориться об отмене индексации зарплат будет очень трудно, так как сопротивление исходит от ряда стран, составляющих костяк Евросоюза. Ведь это фактически означало бы определить, а что, собственно, представляет собой некий разумный уровень зарплат. Что это такое? И, на мой взгляд, как-то повысить за счет отмены индексации конкурентоспособность национальных экономик или цен на европейские товары просто не удастся. И, кстати, от того, что в некоторых странах Евросоюза такая индексация зарплат де-факто существует, та же Германия в экономическом отношении только выиграла. И отмена индексации означала бы утрату Германии обретенных преимуществ.
Но, во-первых, речь идет, видимо, только о зарплатах государственных служащих. Ведь вряд ли государство сможет регулировать зарплаты в частных компаниях. А во-вторых, новый вариант проекта Европейского пакта конкурентоспособности предлагает такой выход. Зарплаты в той или иной стране Европейского Союза должны быть примерно на уровне среднем для трех других европейских стран, являющихся ее крупнейшими торговыми партнерами. Сколь перспективна такая схема?
По первой части вашего вопроса, действительно, речь может идти лишь о государственных служащих. Перенести такую систему на частные компании вряд ли удастся, ну разве что профсоюзы согласятся, что маловероятно. Ввести своеобразное индексирование зарплат на уровне трех других стран, опять-таки теоретически, возможно только на государственном уровне, но не в частном секторе. И всегда найдутся отдельные профессиональные группы, которые будут против. В принципе, чтобы такая схема стала реальной, ей должно предшествовать формирование в странах, например, той же еврозоны, единой экономической политики.
Другое из наиболее оспариваемых положений проекта относится к системам пенсионного обеспечения. Но в начальном варианте говорилось о необходимости приведения пенсионных систем в соответствие с демографическими изменениями, а отнюдь не напрямую о повышении пенсионного возраста. Директор Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Демографическая ситуация в некоторых индустриально развитых европейских странах делает трудновыполнимыми обязательства перед пенсионерами. Но здесь выбирать не приходится. Продолжительность жизни населения резко выросла, поэтому придется либо сокращать размер пенсий, либо повышать пенсионный возраст. Количество пенсионеров по отношению к работающим будет постоянно возрастать. И необходимы определенные реформы, чтобы обеспечить людям в будущем достойную обеспеченную старость. Конечно, это трудно объяснить ныне работающим людям, которые собственным трудом обеспечивают выплаты нынешним пенсионерам, особенно в тех случаях, когда они вышли на пенсию досрочно, как это часто практикуется, например, во Франции. Нынешние протесты работающих можно понять, но демографические проблемы – факт неоспоримый. И во многих странах, не только во Франции, людям, хотят они этого или нет, придется в будущем работать дольше.
Еще один жестко оспариваемый момент первоначального проекта – некая унификация налога на прибыль компаний и предприятий. Предлагается, например, определить некий единый базис для его исчисления, и подразумевается, видимо, отрыв в этом смысле Ирландии, где ставка налога на прибыль 12,5% вдвое ниже среднеевропейской, а в таких странах, как Болгария и Кипр, она еще ниже – 10%. Какие здесь возможны компромиссы, на ваш взгляд?
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится, отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различные налоговые системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
11 марта в Брюсселе пройдет саммит 17 стран еврозоны, а 24 марта – саммит всего Европейского Союза.
Российский концерн «Газпром» выиграл аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку расположенного в Иркутской области Ковыктинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. На сегодня основным акционером находящегося в процессе банкротства актива является российско-британская компания ТНК «БП», доля которой составляет почти 63%. Сумма сделки пока не сообщается, однако, по словам представителя «Руссия Петролиум», она значительно превысила стартовую цену торгов – 15 миллиардов рублей. Другим участником аукциона была дочерняя структура компании «Роснефтегаз», номинального держателя, принадлежащих государству пакетов акций «Газпрома» и «Роснефти». Однако ее участие в торгах, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, было чистой формальностью.
Структуры «Нефтегаза» были, в общем-то, подставными, поскольку в аукционах у нас должны принимать участие не менее чем два участника, поэтому необходимо выставлять какую-то подставу такую, чтобы создать видимость соблюдения закона. Я думаю, что потребуются еще какие-то юридические действия, но, в принципе, можно сказать, что это означает то, что «Газпром» теперь хозяин Ковыктинского месторождения.
В том, что только «Газпром» мог бы стать новым собственником «Ковыкты», уверен и независимый аналитик Александр Разулаев. Такой вывод он делает, исходя из особенностей как самого месторождения, так и действующего российского законодательства.
На рынке были разные слухи, потому что задаток также оплатила структура Роснефтегаза, Восток Газинвест. И на самом деле были разные разговоры, что лицензию может получить как Роснефть, так и Новатек. Но все-таки в пользу Газпрома, ну, грубо говоря, было российское законодательство. Ковыкта, она без поставок в Китай неинтересна. А по нашему законодательству экспортную монополию имеет только Газпром.
Иначе говоря, желание «Газпрома» эксклюзивно контролировать экспорт российского газа, по сути, и похоронили перспективы компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку «Ковыкты» с 1993 года. Как напоминает Михаил Крутихин, изначально именно ее акционеры строили планы в отношении Китая.
Единственным экспортером у нас по закону остается «Газпром». Как известно, предыдущие владельцы планировали экспортировать газ в Китай и в Южную Корею, и даже готовили ТЭО такого проекта, договариваясь о ценах с китайцами и корейцами. Однако «Газпром» вмешался, поскольку уровень цен, на его взгляд, был настолько низким, что составлял конкуренцию планам самого «Газпрома». И с подачи руководства страны была принята законодательная норма, которая делала «Газпром», во-первых, эксклюзивным экспортером всего газа из России, а во-вторых, так называемым координатором экспорта газа в азиатском направлении.
В итоге в 2007 году у компании «Руссия Петролиум», фактически лишенной доступа к рынкам сбыта, начались проблемы. Российские регулирующие органы пообещали лишить ее лицензии в связи с нарушением условий разработки месторождения. Тогда же ТНК «БП» была вынуждена начать переговоры с «Газпромом» о продаже своей доли в «Руссия Петролиум». Такой шаг был вполне логичен, поскольку экспортная эксклюзивность «Газпрома», по словам независимого аналитика Александра Разуваева, в последние годы под сомнение не ставится.
Про то, что «Газпром» может потерять экспортную монополию, почти никогда не говорили. Был момент в 2007 году, то, что доля других компаний в экспорте должна быть пропорциональна их доле в общероссийской добыче. Но про экспортную монополию снять с «Газпрома» так сейчас никто не говорит. Все внешние контракты, «Северный поток», «Южный поток», да, я думаю, Китай тоже фактически ведет Кремль, а «Газпром» он такой спящий, сонный динозавр, ну, типа того, надо будет газ поставить.
К 2010 году о сделке договориться так и не удалось, после чего ведущий акционер и кредитор «Руссия Петролиум», потребовавший досрочного возврата предоставленных займов, фактически подтолкнул компанию к банкротству, а «Газпром» этим воспользовался. Причем, как отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, такими же методами он действует и в отношении других проектов с иностранным участием.
«Газпром» сорвал все попытки разработки Ковыктинского месторождения. Также в точности, как сейчас, он не дает экспортировать газ законно положенным способом проекту «Сахалин-1». Там «ExxonMobil» возглавляет этот проект. И, в принципе, они по нашим законам могли бы совершенно беспрепятственно, обходя «Газпром», экспортировать газ в Китай. Однако «Газпром» требует, чтобы этот газ поставлялся «Газпрому» и реализовывался на внутреннем российском рынке. Естественно, что операторы этого проекта отвечают отказом.
Что же касается Ковыктинского месторождения, то с приходом «Газпрома» его перспективы пока вряд ли станут менее туманными. Помимо общей непростой ситуации на мировом газовом рынке, в этом проекте есть и свои, исключительно региональные особенности. По словам независимого аналитика Александра Разуваева, его успешность будет зависеть от уровня цен, по которым Китай согласится покупать российский газ.
В принципе, китайцы очень сложные переговорщики. В 2004 году они вообще хотели внутрироссийские цены на газ, что, мягко сказать, очень круто, потому что на внутрироссийские цены претендовала только Белоруссия. Но опять-таки надо понимать, что все-таки это такой долгий проект, потому что разработка КВКТ – это очень большие деньги, это большое время, и это очень трудное месторождение, там гелий. Я даже не уверен, что у «Газпрома» есть технологии, то есть, возможно, он будет там покупать.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что не видит необходимости в разработке Ковыктинского месторождения до 2018 года. После подведения итогов аукциона по имуществу «Руссия Петролиум» никаких уточнений на эту тему со стороны руководства концерна пока не последовало.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!